Евангелие от Марка, 8 глава, с 1 по 9 стих. Пребывание Иисуса Христа в Десятиградии было, скорее всего, кратковременным. Но результат этого пребывания в полуязыческой области оказался великим. Безымянный муж в Гадаре, из которого Господь Иисус изгнал легион бесов, очевидно, поступил так, как повелел ему Христос. Мы знаем, что он хотел пойти с Иисусом Христом, но Христос отослал его обратно к своему народу и повелел рассказать своим домашним, что сотворил с ним Господь и как помиловал его. Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 20 стих. Свидетели дел Иисуса Христа могут многое совершить для Царства Божьего. От свидетелей Христа люди узнают, что Господь может дать человеку именно то, в чем он более всего нуждается. Чтобы достичь людей, свидетельство принимает конкретную форму – проповедь Евангелия. Евангелие от Матфея, 24 глава, 14 стих. «Дабы нести его всему миру, апостолы поставлены во свидетели Иисуса Христа». Книга Деяний, 1 глава, 8 стих. Они должны были торжественно свидетельствовать перед людьми о всем происшедшем от крещения Иоаннова до вознесения Иисуса Христа и особенно воскресении, явившем его как Господа. Книга Деяний, 1 глава, 22 стих, 2 глава, 32 стих. Миссия апостола Павла определялась таким же образом. На пути в Дамаск он был поставлен служить как свидетель Христа перед всеми людьми. Книга Деяний, 22 глава, 15 стих. Повсюду в языческих странах он свидетельствует о воскресении Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 15 стих. И по принятии этого свидетельства рождается вера. Второе послание Фессалоникийцам, 1 глава, 10 стих. Свидетель говорит о тайне слова жизни, пришедшего во плоти. Первое послание Иоанна, 1 глава, 2 стих. Верующие, принявшие апостольское свидетельство, имеют свидетельство самого Иисуса Христа. Книга Откровений, 19 глава, 10 стих. По-гречески «свидетель» и «мученик» определяются словом «мартус». Свидетель должен быть готовым стать мучеником. Быть свидетелем означает быть верным, чего бы оно ни стоило. Будем же верными свидетелями Иисуса Христа. Благодаря исцелению глухого и косноязычного народ потянулся к Иисусу Христу. «И приступило к нему множество народа», читаем мы в Евангелии от Матфея, 15 глава, 30 стих. И в результате вокруг Господа Иисуса собралось 4000, не считая женщин и детей. Видя собравшихся людей, Иисус Христос, взойдя на гору, сел там. Евангелие от Матфея, 15 глава, 29 стих. В Десятиграде Господь дал возможность народу убедиться, что Он пришел спасти людей как от душевных, так и от физических болезней. Человеку, который бесновался, он вернул здравый ум. Евангелие от Марка, 5 глава, 15 стих. Глухому и косноязычному – слух и дар речи. Евангелие от Марка, 7 глава, 35 стих. Теперь же он приступил к возвещению жителям Десятиградия истины о Царстве Божьем. В иудаизме эсхатологические пророчества Ветхого Завета понимались буквально, и пришествие царства представлялось в торжестве славы и немедленно. Иисус Христос видит все это совершенно по-другому. Царство приходит, когда Слово Божье обращается к людям. Оно возрастает, подобно семени, брошенному в землю. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 3 по 9 стих, 18 глава, 23 стих. Оно возрастает своей собственной силой, подобно зерну. Евангелие от Марка, 4 глава, с 26 по 29 стих. Это царство должно стать большим деревом, где укрываются все птицы небесные. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. Царство примет свое лоно все народы, ибо оно не связано ни с одним из них, и даже с народом иудейским. Оно существует в мире сём, в той мере, в какой Слово Божье принимается людьми. Евангелие от Матфея, 13 глава, 23 стих. И может считаться некой невидимой реальностью. Если Царство Божие находится внутри нас, и это Царство есть праведность, мир и радость, то кто их имеет, тот без сомнения находится в Царстве Божьем. И напротив, живущие в неправде, раздоре и печали, производящие смерть, находятся в Царстве дьявола и смерти. Ибо этими признаками различается Царство Божие и Царство дьявола. Знамение же и доказательство того, учил Симеон, новый богослов, что Царство Божие истинно внутри нас, есть следующее. Если мы не желаем никаких временных благ мира сего, ни богатства, ни славы, ни удовольствий и никакого мирского или плотского наслаждения, но удаляемся и отвращаемся от этого всей душой и всем сердцем, как возвеличенные царской честью и властью удаляются от блудилищ и, как привыкшие носить чистые одеяния, и намащатся мирами и благоуханиями, отвращаются от зловония. А кто не отвращается от всего этого, но имеет пристрастие к чему-либо из того, о чем мы сказали, тот не видел Царства Небесного, не обонял, не вкушал сладости и благоухания его. Царство Божие есть мир Иисуса Христа. В душе, в которой от покорности Богу утихли страсти, царствует Бог, царствует мир Христов. Интерес людей к учению Иисуса Христа был настолько велик, что им не хотелось уходить от Него. Для простых людей слова Господа Иисуса были совершенно новыми. Среди них не было книжников и фарисеев, которые могли бы помешать им или навязать какие-либо предрассудки. Иудеи, жившие в Десятиградии, не были заражены закваской фарисейской. Их интерес к Иисусу Христу был естественным и искренним. Не хотелось уходить и исцеленным больным. Духовный интерес и жажда познания, проявляемая полуязыческим народом, пристыжает многих современных христиан. Слушатели в Десятиградии находились на одном месте 3 дня подряд. Какая жажда к слышанию Слова Божьего! Господь говорит: «Ибо я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее, излию дух мой на племя твое и благословение мое на потомков твоих». Книга пророка Исаии, 44 глава, 3 стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Прилежное и терпеливое слушание имело дополнительное благословение. Если бы люди ушли раньше, они не были бы участниками необычной трапезы, которую предложил Иисус Христос. Он первый заметил нужду людей. Сам народ не жаловался на свой голод. Ничего об этом не сказали и ученики. Но Господь Иисус знал, в чем нуждались люди. Он сказал: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть». Как только Христос сказал ученикам о нужде народа в пище, они ответили ему вопросом: «Откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их?» Похоже на то, что они совершенно забыли о насыщении Иисусом Христом 5000. Но таков уж человек. Забывчивость учеников понятна, хотя и неизвинительна. Но как им, так и нам следовало бы помнить псалмопевца: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Псалом 102, стих 2. Мы имели бы гораздо меньше причин для озабоченности и намного больше для радости, если бы не забывали помощи Божией в нашей жизни. Наше прошедшее, настоящее и будущее – все ознаменовано помощью Господа. Без покровительства Божьего человек – ничто. Велико коварство наших врагов, но еще могущественнее – ограждающая человека помощь Божья. Будем непрестанно прибегать к Богу и во всякой печали искать Его утешение, во всяком несчастье – Его избавление, Его милости, во всяком искушении – Его помощи. Эта необычная трапеза в пустыне говорит о любви Иисуса Христа. Помощь голодным и нуждающимся Господь Иисус считал своим мессианским долгом. Он велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок, благословив, он велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин, евших же было около 4000. 7 корзин оставшихся кусков хлеба говорили о том, что хлеба хватило в избытке для всех. После этого Христос отпустил народ. Как ни странно, но в данном случае идет речь о 7 корзинах, сфирис. А в случае с насыщением 5000 говорится о 12 коробах, кофинос. Евангелие от Марка, 6 глава, 43 стих. Короб – это корзина, в которой иудеи носили еду с узким горлом, расширяющейся к низу, похожая на лейку. Сфирис же представляла собой корзину типа кузова. В корзине такого типа апостола Павла спустили со стены в Дамаске. Книга Деяний, 9 глава, 25 стих. Такие корзины употребляли язычники. Описанное событие о насыщении 4000 произошло в Десятиграде, расположенном на противоположном восточном берегу Галилейского моря и населенном по преимуществу язычниками. Может быть, насыщение 5000, Евангелие от Марка, 6 глава, с 37 по 44 стих, надо видеть дарование пищи небесной иудеям, а в насыщении 4000, Евангелие от Марка, 8 глава, с 1 по 9 стих, дарование пищи небесной язычникам. Из этих двух эпизодов мы можем сделать предположение и предвестие того, что Иисус Христос пришел на нашу землю за тем, чтобы утолить духовный голод и иудеев, и язычников. Во Христе Бог раскрыл свои объятия всем людям. Значение чуда Иисуса Христа не ограничивается только насыщением 4000. Сказанные им в данном случае слова «жаль мне народа» являются причиной его бесчисленных благодеяний. Христос и сегодня проявляет сострадание голодным и униженным. И сердца его учеников и учениц также должны быть открыты для обездоленных, больных, сирот и престарелых. На последнем суде Господь будет взвешивать все наши благодеяния. Иисус Христос сам благотворил и ожидает того же от своих последователей. Больным Он дает здоровье, здоровым пищу и одежду, и всем возвещает Евангелие своей благодати. Будем и мы в делах любви и милосердия подражать Иисусу Христу. Будем чуткими и отзывчивыми к нуждам людей. Да поможет в этом нам Господь! Евангелие от Марка, 8 глава, с 10 по 13 стих. Как только Иисус Христос отпустил народ, Он сразу же вошел в лодку с учениками Своими, прибыл в пределы Долмановские. Долманува – селение на берегу Генесарецкого озера. В параллельном месте Евангелие от Матфея, 15 глава, 39 стих, именуется Магдалой. В наиболее авторитетных греческих рукописях – Магадан. Этот населенный пункт в наши дни неизвестен. По прибытии Иисуса Христа в Далмануфу вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. Требование фарисеев было совершенно неразумным. Никто до или после Иисуса Христа не совершал тех поразительных чудес, какие совершал он. Недаром Никодим сказал Христу: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 2 стих. Мы знаем, что и в дальнейшем следовало чудо за чудом. В Капернауме Господь Иисус исцелил парализованного человека. В Наине он воскресил сына вдовы. В Назарете исцелял больных. На далекой северной границе дивный врач – даровал здоровье дочери Серафиникиянке, в Десятиграде возвратил слух и дар речи глухому и косноязычному. И несмотря на такое множество совершенных Иисусом Христом чудес, фарисеи требовали от него еще знамения с неба. Евангелист Матфей говорит, что в этом требовании к ним присоединились и саддукеи, которые вообще не верили в чудеса. Какой необычный союз! И как ужасно, что в прежних чудесах Христа они не видели ничего, кроме причины, вызывающей новые сомнения. По предложению фарисеев нужно было совершить знамение с небес. Все предыдущие чудеса Иисуса Христа были совершены вследствие его любви к людям. Он исцелял больных, прощал грехи, насыщал голодных и помогал терпевшим бедствия в море. Но вот теперь, по требованию фарисеев, Христос должен был совершить знамение с неба. В чем должно было проявиться это знамение, они не сказали. Здесь была хитрая уловка, ибо при каждом чуде, которое сотворил бы Иисус Христос, они могли сказать: «Этого недостаточно». Было совершенно очевидно, что фарисеи выдвигали свои требования не ради искания истины, а ради искушения Господа Иисуса. Но в тех случаях, когда люди не ищут истины, объяснения, доказательства и даже чудеса бесполезны. Иисус Христос понимал, что такое требование продиктовано не желанием видеть в действии руку Божью, а не способностью людей вообще видеть его руку в делах обыденной жизни. Для Христа весь мир был полон знамений. Зерно в поле, закваска в хлебе, алые анемоны на склоне холма – все говорило ему о Боге. Он не считал, что Бог должен еще с неба вмешиваться в историю человечества. Он знал, что для каждого имеющего глаза – Бог присутствует в мире. Истинный христианин приходит в церковь не за тем, чтобы увидеть Бога, потому что он видит его везде. Псалмопевец Давид говорит: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138, стихи с 7 по 12. Томас Эдвард Браун писал: «Сад – милая вещь. Бог знает это. Грядка роз, окаймленный пруд, заросший папоротником грот – подлинная школа покоя. И все же безумец утверждает, что нет Бога. Нет Бога? В садах? В прохладном утре? Но у меня есть знамение. Я точно знаю – Бог живет во мне». И еще один поэт написал: «Кто-то просил знамения у Бога, и день за днем солнце вставало в перламутре и садилось в багрянце, звезды выходили ночью в ярком наряде, Утро всегда питало влагой томимую жаждой траву, зерно давало урожай, а он все же не увидел ничего. Для человека, у которого есть глаза, чтобы видеть, и сердце, чтобы чувствовать, будничное чудо дня и ночи и будничное великолепие всего, что окружает нас, достаточно яркое знамение от Бога. Что солнце для существ чувственных, то Бог для духовных. Одно освещает мир видимый, другой невидимый. Одно делает глаза видящими солнце, другой – разумных существ богоподобными. И как солнце дает возможность видящему видеть, а видимому быть видимым, само же гораздо превосходнее видимого. Так Бог, устроивший, чтобы существа мыслящие имели дар мышления, а мыслимые были предметом мышления, сам выше всего мыслимого. И всякое желание останавливается на нем, далее никуда не простираясь. Мы ежедневно сталкиваемся с чудом жизни и тайной смерти, с хвалебной песней цветущих цветов, с великолепием усеянного звездами неба, с величием гор и морей. Кто создал все это? Кто положил начало закону притяжения, благодаря которому все удерживается на своем месте? Кто приказал быть дню и ночи и круговороту времен года? Единственный возможный ответ на все эти и бесчисленное множество других вопросов гласит, что это творение высшего существа. Как всякие часы сделаны по плану изобретателя, так и точный организм нашего мира создан по плану великого изобретателя, Создателя. Мы называем его Богом. Пройдите как-нибудь по узкой тропинке к полю, усеянному пшеницей. Рассмотрите колосья. Видите эту легкую кожицу, плеву, которая их обвивает? Длинные ости, которые их защищают от губительного влияния солнца? Видите эти зеленые листочки, разрастающиеся около стебля картофеля? Это для того, чтобы сохранить влагу, нужную для его утолщения. Вспомните ядро под скорлупой, которое его защищает. Кто так сохраняет колосья? Кто закрывает зерно? Кто предусмотрел ресницы над глазом человека для защиты его от яркости солнечного света? Не Бог ли бытие разумное? Можно ли в присутствии таких доказательств отрицать его чудеса, премудрость и благость? Уже во время искушения в пустыне Господь Иисус выразил свою точку зрения. Он не совершает чудес ради чудес. Ими он не стремится доказать свое божественное могущество. В сердцах некоторых людей чудеса действительно могут пробудить и укрепить веру, но по божественному закону вера рождается от слышания, а слышание – от Слова Божьего. Послание Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят, говорит Господь». Евангелие от Луки, 16 глава, 31 стих. На Голгофе враги Иисуса Христа также требовали, чтобы Он продемонстрировал перед ними свою божественную силу и сошел с креста. Но на это требование Христос не ответил ни словом, ни делом. Евангелие от Марка, 15 глава, 30 стих. Истинность евангельской вести нельзя подтвердить чудесами из области физики. Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 37 по 40 стих. Каждый человек может и должен сам лично прийти к Иисусу Христу и испытать на себе истинность Его слов. Господь Иисус смотрел на фарисеев, как на выразителей мировоззрения своего времени, которые создавали только видимость религиозности. Они совершали много ритуалов, относящихся к вере, но эта вера не проявлялась в их жизни. Они платили десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Евангелие от Матфея, 23 глава, 23 стих. Они искали признание людей, но не Божьего благоволения. Такого рода людям не даются знамения. Чудес было совершено Иисусом Христом достаточно, но фарисеи не видели их и не хотели понять их значение. Требование знамения было вершиной оппозиции. Фарисеи, давние противники Иисуса Христа, соединились с приверженцами Ирода, Евангелие от Марка, 3 глава, 6 стих, и теперь был заключен союз с саддукеями. Закваска фарисейская заразила и их. Одним из признаков этой болезни было требование от Господа Иисуса новых знамений. И недаром Иисус Христос оставил их и удалился. Его следующая встреча с ними произошла в Страстную Пятницу. Самомнение, гордость, высокомерие и тщеславие – о, эти греховные пороки! Как они могут удалять человека от Господа? Будем хранить свои сердца от этих греховных пороков. Евангелие от Марка, 8 глава, с 14 по 21 стих. Быстрое отбытие Иисуса Христа на другой берег Галилейского моря было для Его учеников настолько неожиданным, что они даже забыли взять с собой хлеба. Мысли их были, очевидно, связаны с предстоящим путешествием. А Господь Иисус думал совсем о другом. Это видно из неожиданно сказанных им слов. «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Для иудеев закваска символизировала зло. Закваска представляла собой кусок теста, оставленный от предыдущего раза, в котором уже начался процесс брожения. Иудеи приравнивали брожение к гниению, и потому закваска символизировала у них всякий грех. Иногда они употребляли слово «закваска» в том же смысле, как мы употребляем выражение «первородный грех» или «естественный порок человеческой природы». Раввин Александр говорил: «Тебе открыто наше желание исполнять Твою волю. А что мешает? Закваска в тесте и рабская приверженность мирскому. Да будет на то воля Твоя, чтобы избавить нас от рук их». Другими словами, порок человеческой природы, первородный грех, оскверняющая закваска – вот что мешает человеку исполнять волю Божью. Таким образом, слова Иисуса Христа имели такое значение: «Берегитесь пагубного влияния фарисеев и Ирода. Не ходите путем, по которому пошли фарисеи и Ирод. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой». Какой заложен смысл в этих словах Иисуса Христа? Где связь между фарисеями и Иродом? Фарисеи только что требовали от Христа знамения. Учение или закваска фарисейская состояла в том, что они представляли Мессию с атрибутами, признаками чудес, знамений, побед, таинственных явлений, национального триумфа и политического господства иудеев. Внешние действия они ставили выше духовного содержания. Соблюдение традиций для них было важнее Божьих заповедей. Их учение или закваску Иисус Христос показал очень ясно в Евангелии от Матфея. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают во крылья одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 4 по 7 стих. Предостерегая своих учеников от закваски фарисейской, то есть внешнего, показного благочестия, Господь Иисус Христос говорит: «А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос. Все же вы – братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Евангелие от Матфея, 23 глава, с 8 по 12 стих. Далее Иисус Христос обличает фарисеев в закваске лицемерия, самоправедности, тщеславия и гордости. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что подобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Евангелие от Матфея, 23 глава, с 13 по 15 стих, с 23 по 32 стихи. Слова же «закваска Иродова» означают мирское мировоззрение. Ирод признавал веру в Бога только постольку, поскольку это было выгодно для его карьеры. И его господство было основано на земной власти, величии и победах, которые можно одержать с помощью силы. Обе точки зрения, фарисеев и иродиан, были опасны для сердечной веры учеников. Эти небогоугодные пороки действуют тихо и незаметно, как закваска. Никто в мире не свободен от этой опасности. Иисус Христос порицал своих учеников за их непонятливость. После насыщения Господом Иисусом 4000 можно было ожидать, что их мысли будут сосредоточены на безграничных возможностях Христа. Но вместо этого они были заняты мелкими заботами. Заботы, как непосильная ноша, угнетают и пригибают человека к земле. Они всегда заволакивают сегодняшнее солнце вчерашними тучами. Все наши заботы будем приносить к Иисусу Христу. Библия говорит: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Первое послание Петра, 5 глава, 7 стих. Кто-то сказал: «Непонятливость учеников нам трудно понять до тех пор, пока мы не заглянем в свое сердце. Мы заслуживаем более строгого порицания, так как имеем более богатый опыт». Ученики Христа помнили факты, но не были способны делать из них правильные выводы. Он же им как бы говорил: «Зачем волнуетесь? Разве опыт не научил вас тому, что когда вы со мною, о таких вещах волноваться не надо?» Однако они горячо любили Иисуса Христа, и это помогло им, в конце концов, преодолеть все затруднения. Странно, что и мы запоминаем лишь какую-то часть из своего опыта. Довольно часто опыт наполняет наши сердца пессимизмом, показывает, что нам не удастся сделать одно или другое, и мы смотрим на жизнь с определенной безнадежностью. Но есть и другой опыт. Пришли печали, но мы прошли сквозь них, не сгибаясь. Пришли искушения, и мы все же не поддались им. Проблема казалась неразрешимой, но мы ее все же разрешили. Мы зашли в тупик, но выход все же был найден. Мы прошли через самые тяжелые испытания, но они не сломили нас. Если бы мы правильно оценивали уроки опыта, то пришли бы не к пессимизму от сознания невозможного, а к надежде и изумлению перед тем, что Господь привел нас целыми и невредимыми, и к уверенности в том, что Господь проведет нас через все, что бы нас ни встретило на нашем жизненном пути в следовании по Его стопам. Библия говорит: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, с 28 по 31 стих. Будем всегда, при любых обстоятельствах, полагаться на Господа Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 8 глава, с 22 по 26 стих. Беседа, которую вел Иисус Христос с учениками на озере, пришла к концу, когда лодка у Исаиды причалила к берегу. Господь Иисус уже бывал здесь. Евангелие от Марка, 6 глава, 45 стих. На этот раз Он намеревался сделать только небольшую остановку по пути на север. Но вскоре стало известно, что непревзойденный врач посетил этот край, и к нему привели слепого человека. И если на озере Христос врачевал учеников от духовной слепоты, говоря им: «Имея очи, не видите» – Евангелие от Марка, 8 глава, 18 стих, то на берегу озера Он исцелил физическую слепоту. Он, только один Он, может оказывать помощь как физически, так и духовно слепым. Приводят к Нему слепого. Людей, страдающих глазными болезнями, было много на Ближнем Востоке, как во время земной жизни Иисуса Христа, так и во все другие периоды истории. По свидетельству путешественников, число слепых в этих странах просто удручало. Яркое солнце, обилие пыли из пустынь и отсутствие надлежащих санитарных условий жизни создают благоприятные условия для глазных болезней. Слепые прогоняют мух со своих больных глаз, а в следующий миг эти насекомые уже оказываются на лицах здоровых людей. Так, до Первой мировой войны в Каире из 20 тысяч жителей 4 тысячи были слепыми. Недаром в свое время пророк Исаия предвозвещал: «Тогда откроются глаза слепых». Книга пророка Исаии, 35 глава, 5 стих. Когда Иисус Христос прибыл с учениками в Вифсаиду, к Нему привели несчастного с просьбой исцелить его. Сам больной оказался очень пассивным. Он даже не высказал свою просьбу Христу. Но, к счастью, у него были друзья, которые привели его и попросили за него. Мудрейший из людей Соломон говорит: «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Книга притчи, 17 глава, 17 стих. Верный друг – крепкая защита. Кто нашел его, нашел сокровище. Верному другу нет цены и нет меры доброте его. Лучшим другом может быть тот, кто знает о тебе самое плохое и все же любит тебя, говорил Лев Толстой. Друзья на то и существуют, чтобы помогать друг другу. Как хорошо иметь таких друзей! Обычно Иисус Христос совершал чудеса очень просто. Но в данном случае Он совершил чудо другим путем. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения. То есть еще до исцеления вывел его в уединенное место. Перед нами ни с чем не сравнимая картина. Свет мира ведет слепого. Здесь видна крайняя деликатность Иисуса Христа. Он знал, что лучше увести слепого в такое место, где шок от обретенного зрения не будет таким сильным. Подлинно великие врачи и учителя обладают одним важным и нужным для их работы качеством. Великий врач находит доступ к уму и сердцу пациента. Он понимает его страх и надежды. Он в буквальном смысле сочувствует и сострадает больному. И великий учитель находит доступ к уму своего ученика. Он видит его проблемы, его трудности, его камни преткновения. Вот почему Иисус Христос обрел такое величие. Он имел любвеобильный, милосердный и сострадательный доступ к умам и сердцам людей, которые приходили к Нему со своими просьбами и нуждами. Он обладал даром деликатного обращения с людьми, потому что думал их думами и чувствовал их чувствами. Любовь – подобие Бога. Она – источник всякого добра, раскрытие всякого блага, преддверие и предвкушение рая. Любовь заключается не в пустых словах, а в делах. В том, например, чтобы избавлять людей от бедности, помогать больным, ограждать от опасностей, покровительствовать испытывающим затруднения, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Свою любовь к человеку мы можем доказать лишь тем, что всегда готовы угодить ему и доставить радость. Милосердие охотно и с радостью откликается на призывные вопли страдальцев. Оно смело спешит в кромешную тьму зла, неверия и безбожия, спешит к сидящим во тьме и тени смертной, с ярким факелом человеколюбия. Сострадание – это чувство жалости к людям и способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные. Да поможет и нам, Господь, в любви, милосердии и сострадании к людям быть похожими на Иисуса Христа. К своеобразию данного чуда относится и употребление Христом вспомогательных средств. Когда Он вывел больного из селения, то помазал своей слюной, смешанной с землей, его глаза и возложил на него руки. Очевидно, этому человеку было трудно поверить в исцеление без применения ощутимых средств. Иногда Господь для утверждения нашей веры пользуется и видимыми средствами. Но мы не должны придавать им слишком большого значения. Все символы Ветхого Завета с его храмом, алтарем и ритуалами являются ничем иным, как употреблением видимых средств для утверждения веры людей. Чем примитивнее образ мышления человека, тем больше он в них нуждается, подобно тому, как в детских книгах больше картинок, чем в книгах для взрослых. Духовные действия и внешние формы наших богослужений – не что иное, как символы, через которые Господь передает нам духовные ценности и благословения. Но Слово Божие повествует, что наступит время, когда символы уже не будут нужны, так как каждый спасенный будет иметь прямое общение с Богом. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец. Книга Откровений, 21 глава, 22 стих. Когда Иисус Христос при исцелении слепого помазал его глаза слюной, это не означало, что исцеление произошло от самого помазания. Нет и нет. Помощь пришла от Господа Иисуса. Благословение исходит не от символов или храмов, а от самого Бога. И предпосылкой каждого духовного действия является живая вера. Вера есть великий принцип божественной жизни – сначала и до конца. Мы верою оправданы и верою живем. Верою мы стоим и ходим. Все течение христианской жизни, начало и конец ее, все совершается верою. Если же мы начинаем поклоняться самим символам, мы уподобляемся ветхозаветному народу, продолжавшему поклоняться медному змею, сделанному Моисеем. В силу этого царь Езекия вместе с другими истуканами истребил и медного змея. 4 книга Царств, 18 глава, 4 стих. Самой замечательной особенностью рассматриваемого нами чуда было постепенное исцеление слепого человека. Первоначальное помазание и возложение рук дали только частичный результат. На вопрос Иисуса Христа, видит ли он что-либо, слепой, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Только после того, как Христос возложил свои руки на его глаза, больной посмотрел пристально и почувствовал, что выздоровел, так как стал видеть все ясно. Если бы слепой ушел от Иисуса Христа со своим наполовину исцеленным зрением, он остался бы без дальнейшей великой помощи Божьей. Каждый христианин, обратившийся к Господу, да просит от Него полного света, бодрости духа, любви, мира и радости, и Он получит все это. По сравнению с тем, кем мы должны быть, наша вера все еще незначительна и подлежит росту, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 9 по 12 стих. Да отзовет и нас Господь в сторону от суеты мира, и да коснется Он наших духовных очей, и да сделает Он это еще и еще раз, пока люди станут для нас как братья, а не как деревья. И да совершает это Господь с нами, пока мы увидим Его, как Он есть. Первое послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Методом постепенного врачевания Господь Иисус пользовался и пользуется не только при исцелении физических болезней, но и при исцелении души. Ни один человек не может видеть сразу всю истину Божью. Одна из опасностей некоторых служителей евангелизации заключается в том, что они внушают человеку мысль, что как только он решит обратиться ко Христу, тут же станет зрелым христианином. Вторая опасность заключается в том, когда человеку внушают, что как только он станет членом Церкви Христовой, то сразу же оказывается в конце пути. Но это далеко не так. Напротив, приобщение к Иисусу Христу и приобщение к Церкви есть лишь начало пути. Этот путь есть открытие неисчерпаемых сокровищ Господа Иисуса. И если бы человек жил 100, 1000 или миллион лет, он будет все больше и больше познавать любовь, милосердие и чудную красоту Иисуса Христа. Это святая и истинная правда, что мгновенное обращение к Господу есть большая милость Божья, явленная им человеку. Но такая же истина и то, что человек после своего обращения должен духовно расти и возрастать в познании Иисуса Христа. Апостол Павел пишет: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Послание Филиппийцам, 3 глава, 7 по 14 стих. Будем же и мы, подобно апостолу Павлу, забывая заднее, простираться вперед и возрастать все больше и больше в познании Иисуса Христа. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Марка, 8 глава, с 27 по 30 стих. Путешествие Иисуса Христа в северной области Палестины можно разделить на две части. Первая часть начинается с его путешествия в пределы Тирские и Сидонские. Евангелие от Марка, 7 глава, 24 стих. Вторая часть – с посещения Кесарии Филипповой, где апостол Петр признал Иисуса Христа Мессией. Евангелие от Марка, 8 глава, с 27 по 30 стих. С этого времени в служении Христа начался новый период, когда главным предметом Его поучений стали Его страдания и крестная смерть. Евангелие от Марка с 8 главы 31 стиха по 9 главу 50 стих. С этого времени тень креста постоянно сопровождала Иисуса Христа и Его учеников. Пошел Иисус с учениками Своими в селение Кесарии Филипповой. Кесария Филиппова – город на севере Палестины в хорошо орошаемой стороне. Город был построен Иродом Филиппом на месте древнего поселения Ваал-Гад или Ваал-Эрмон. Книга Судей, 3 глава, 3 стих, названного так, потому что здесь одно время был центр поклонения Ваалу. Теперь на этом месте находится маленькое селение, называемое Баня. Название его происходит от древнегреческого слова «панеас», ибо на склоне холма находится пещера, считающаяся местом рождения греческого бога природы Пана. Из пещеры на склоне горы вырывается поток, исток реки Иордан. Зачем Иисус Христос пришел в эти края? Это было спокойное место. Здесь не было книжников и фарисеев, которые, подобно тени, ходили за Христом с целью искусить Его или уловить в словах. В этом тихом месте Христос хотел уединиться со Своими учениками для очень важной беседы, а также для того, чтобы явить им Свою великую славу, преобразиться перед ними. Как важны и в нашей жизни эти тихие места, в которых Иисус Христос имеет с нами особое общение и беседы, места, в которых Он хотел бы задавать нам вопросы и являть Свою славу. Наша сила в общении с Иисусом Христом. Победа над всеми темными силами дается только в нашем общении с Ним. А потому лучше лишиться всего в мире, чем потерять Иисуса Христа. Всякий, кто имеет общение с Иисусом Христом, соединился со святым Богом, как дитя со своим отцом. Можно с уверенностью сказать, что все люди так или иначе слышали о Боге. Можно иметь довольно обширные познания о нем, однако все эти познания остаются отвлеченными сведениями до тех пор, пока мы лично не встретимся с Господом. Только при личной встрече с Иисусом Христом, только в живом и сладостном общении с Ним оживают наши познания о Боге и начинают сиять неземной красотой. Без сладчайшего Иисуса Христа горько жить в этом очень бедном мире. Лучше терпеть скудость и быть со Христом, нежели вне общения с Ним изобиловать всем житейским. Лучше лишиться всего в мире, нежели потерять Иисуса Христа. Все лишения Он вознаградит сторицею, а лишение Его самого не может быть вознаграждено обладанием целого мира. Ничего не теряет тот, кто приобретает Иисуса Христа. Какое радостное переживание просыпаться каждое утро и осязать, что Он присутствует в комнате. Какое радостное переживание познавать каждый вечер при закате солнца мир Божий. С Иисусом Христом всякое место становится храмом. Среди тишины Эрмонских гор Христос задал своим ученикам очень важный вопрос. «За кого почитают меня люди?» Для него не нужно было ответа на этот вопрос. Он сердцеведец, знает все, и он знал, за кого почитали его люди. Но этот вопрос нужен был для его учеников. Они должны были уяснить себе отношение ветхозаветного народа Божьего ко Христу, а также и свое отношение к Нему, так как наступал новый период в жизни Иисуса Христа на земле. С горы преображения путь его пойдет вниз, к уничижению, страданию, Гефсимании, Голгофе и смерти на кресте. В течение первого периода своей земной жизни он совершил много чудес, исцелял больных, воскрешал мертвых, насыщал тысячи немногими хлебами, усмирял бури на море, ходил по морю и сотворил многое другое. Слава о его делах неслась во все концы земли. Но каково же было отношение людей к нему? Что ответили ученики на вопрос Христа? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие же за Илию, а иные за одного из пророков. Господь Иисус знал, что простые люди лучше понимают истину, чем занятые своими предрассудками фарисеи, книжники и саддукеи. Оказывается, некоторые в народе приняли Христа за воскресшего из мертвых Иоанна Крестителя. Другие считали Иисуса Христа Илией, который, по словам пророка Малахии, книга пророка Малахии, 4 глава, 5 стих, должен был вернуться и устроить все. Евангелие от Матфея, 17 глава, 11 стих. Среди народа нашлись и такие, которые думали, что Христос – один из пророков. Таким образом, в представлении народа Иисус Христос был одним из великих людей. Это была высокая оценка, но все же этого было недостаточно. Людям нравились проповеди Христа, они охотно пользовались Его помощью, но при этом не знали подлинной Его сущности. На первый вопрос Иисуса Христа «За кого почитают меня люди?» ученики дали исчерпывающий ответ. Но это было не все. Самой важной в данный момент была их личная точка зрения. Рано или поздно каждому искателю истины приходится давать ответ на вопрос Христа: «А вы за кого почитаете меня?» Мнения людей об Иисусе Христе всегда были и остаются весьма неясными. Его причисляют к великим людям мира сего, считают мудрым учителем, сильным пророком, основателем новой религии и проповедником новой и высшей морали. К этому прибавляют еще многое другое. Находились и находятся и такие, кто считает его мифом или вообще не хочет думать о нем. Но несмотря на существующие различные мнения, вопрос Христа и сегодня стоит перед каждым человеком. Вы за кого почитаете меня? Знание исторической точки зрения в отношении Иисуса Христа хорошо, но это не удовлетворяет ни Бога, ни наших собственных духовных запросов. Мы нуждаемся в личной вере. И как Господь Иисус готовил своих учеников дать ответ на самый существенный вопрос, так Он подготавливает и нас. Но какой ответ даем мы? Апостол Петр на вопросы Иисуса Христа дал правильный ответ. Он сказал: «Ты Христос». Апостол Матфей передает ответ Петра полнее: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Эти слова апостол Петр сказал от имени всех учеников и всех христиан будущих времен. Ответ апостола Петра содержит сущность христианского вероучения об Иисусе Христе. Как же отозвался на этот ответ Иисус Христос? Евангелист Марк говорит, что Христос предупредил учеников, чтобы не говорили о Нем. Он запретил ученикам при народе называть Его Мессией. На это у Него была своя причина. В Евангелии от Матфея отзыв Иисуса Христа на исповедание апостола Петра приведен более подробно, а именно: «Христос сказал Петру: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах“». Евангелие от Матфея, 16 глава, 17 стих. Господь Иисус радовался правильному пониманию этой истины, и поэтому Он назвал Петра блаженным. Эти слова свидетельствуют о глубокой и правильной вере апостола Петра. Спаситель не хотел, чтобы кто-нибудь называл его Христом безотчетно, в результате временного восторга или в связи с мнением других. Вера каждого человека должна быть личной и основательной. Откуда апостол Петр приобрел такое убеждение об Иисусе Христе? Он когда-то слышал слова Иоанна Крестителя: «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 33-34 стихи. «Сей есть Сын Божий». Апостолы приняли это свидетельство Иоанна о Христе. Но их вера основывалась не только на словах Иоанна. Прошло около 3 лет их следования за Христом. Много они слышали слов Христа, много видели дел Его. И это созерцание Христа в Его премудрости, силе и слове привело их к непоколебимой вере и твердому убеждению, что Иисус Христос – Сын Бога Живого, что Христос, как говорит апостол Павел, Бог, явившийся во плоти. Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. Счастливы те люди, которые пришли к такой вере во Христа, вере в Него как Сына Божьего, Спасителя мира и Бога. В этой вере основа и фундамент всего христианства – прощение грехов, спасение и жизнь вечная. И Христос называет Петра счастливым, потому что он имеет такую веру. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Этими словами Христос называет блаженными и нас, верующих в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий, Спаситель мира и Бог, явившийся во плоти. И Он говорит, что эту истину открыли нам не люди, а Отец наш Небесный. Слова «плоть и кровь» часто встречаются в произведениях иудеев. Они означают человеческое в противоположность божественному. Иисус Христос сказал, что апостол Петр дошел до такой веры не благодаря своим способностям или исканиям, но по откровению, данному Богом. Отец Небесный открыл ему это. Это же подтверждает и апостол Павел, свидетельствуя о себе. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Послание Галатам, 1 глава, 15-16 стихи. Зарождение веры у апостолов Петра и Павла показывает, откуда произошла и наша вера. Только благодаря действию Духа Святого в нашем сердце может возникнуть и возрастать вера в Иисуса Христа. Ибо никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 3 стих. Апостол Петр был первым, кто засвидетельствовал о своей вере и раскрыл ее духовное содержание. Поэтому Иисус Христос считал его веру основанием, на котором он мог создать свою церковь, но краеугольным камнем в этом основании является сам Господь Иисус Христос. Послание Ефесянам, 2 глава, 20 стих. «А кто или что может разрушить то, что Он создал? Никто и ничто. И каждый верующий во Христа, подобно Петру, то есть верующий в Него как Сына Божьего, личного Спасителя, становится частью этого величественного духовного здания Церкви Христа». Апостол Петр, движимый Духом Святым, пишет: «Приступая к Нему, камне живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Первое послание Петра, 2 глава, 4-5 стихи. «Будем же устроять из себя дом духовный».